Привет! У нас не всегда получается лично встретиться с нашими гостями. Мы записываем наш подкаст в разных частях мира, поэтому иногда качество записи гостя оставляет желать лучшего. Тем не менее, мы надеемся, что это не помешает вам получить удовольствие от нашей беседы. Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Who's your daddy?» о том, каково это быть папой. С вами в студии я, Коля Андреев. Как обычно, мы ведем наш подкаст вместе с моим другом, автором и соведущим Юрой Райским. Юра, привет!
Привет, Коля! Это Юра. И сегодня в гостях у нас мой приятель, удивительный и интересный человек. Его зовут Вася. Я думаю, про Васю лучше всего расскажет описание его профиля в Телеграме, где он указал, что он купец, независимый советник, бёрнер, авантюрист и ультра-экстраверт. Вася, привет.
Привет, Юра. Привет, Коля. Спасибо, что пригласили. Вот, очень интересно с вами пообщаться.
Первый вопрос чуть расшифровать. Не только для меня, а для всех наших слушателей. Купец, бёрнер, вот именно эти два понятия меня больше всего интересуют.
По поводу купечества, это такое романтизирование своей деятельности, чтобы у нее какой-то дополнительный интересный смысл появился. Я занимаюсь товарным бизнесом на Wildberries и Озоне. Торгую FMCG товарами, там, продуктами и всяким таким. Вот, и чтобы это, ну, как бы обретало какой-то смысл, вот у нас такая внутренняя полушутливая легенда о том, что мы продолжатели купеческих традиций начала прошлого века.
Ну, да. Очень справедливо, на мой взгляд. Ну,
хай-тек, да. Купец такой.
Да, каждый как бы развлекается как хочет. Я всегда, ну, мне не было никогда такого, чтобы какая-то из моих работ или бизнесов мне не приносило удовольствия, соответственно, потому что я придумываю для себя какие-то дополнительные игры, геймификация, скажем так, текущей деятельности. По поводу бёрнера существует международное объединение людей под названием Burning Man. Главный ивент проводится в Неваде, в Соединенных Штатах. Там 70 тысяч человек приезжают в пустыню, строят город огромный, соответственно, с улицами, с транспортом, с кучей всего интересного. Вот, а потом, соответственно, спустя неделю, когда Burning Man проходит, все разъезжаются, и есть такой у нас принцип не оставлять следа. То есть там не должно оставаться вообще ничего, то есть место должно быть в первозданном виде. Соответственно, я на американском Бёрне участвовал в создании большого лагеря. Мы строили там голограмму шестиметровую, такую перевернутую пирамиду, в центре которой голограмма крутится. И я активно занимаюсь развитием бёрнерской культуры в России, являюсь частью большого сообщества. Russian Burners оно называется. Это где-то там, по разным оценкам, от 4 до 10 тысяч человек. Мы делаем очень много всего. Делаем большие мероприятия. Летнее называется «Огонек», зимний «Холодок». Вот «Холодок» я делал в этом году в качестве ивент-лида. Была большая команда, там 165 человек, всего там 1200 участников. Ну, была такая зимняя феерия. Я могу бесконечно про Burning Man говорить, но, соответственно, есть у меня еще личное такое мини-сообщество, это лагерь «Шишовка», который объединяет там, моих каких-то друзей. А мы тоже ездим вместе на разные мероприятия, строим всякие классные штуки.
На самом деле, я на этапе, когда ты сказал про участвовал в создании арт-объекта на Burning Man, на американском, у меня уже такая белая-белая зависть цунами-волной меня накрыла, потому что я из таких крупных фестивалей добирался только до Газантипа, вот, когда он еще был в первозданном, ну, практически в первозданном месте.
Это, ну, короче говоря, не то чтобы фестиваль, ну, вот, в классическом понимании этого слова, это некий социум, с кучей разных придуманных правил, этикой, методом организации этого всего. То есть, ну, фестиваль, он организуется группой организаторов, у него есть билеты, ты их покупаешь, приезжаешь, ты там можешь что-то купить, ну и всякое такое. То есть ты там клиент. А здесь просто огромное количество людей собираются в одном месте, и каждый делает для других то, ну, что ему кажется интересным. Там, кто-то там блинчиками бесплатно людей кормит, кто-то делает танцпол, кто-то арт-объект строит. И вместо того, чтобы быть клиентом, который пришел вот, и потребляет контент, ты являешься, ну, неизбежно его, как бы есть такой английский термин, co-creator. Ну, то есть ты участник, ты тоже как бы часть орг-команды, ты тоже делаешь какую-то свою маленькую часть для того, чтобы всем внутри было интересно, классно, хорошо и здорово. У нас запрещен, есть принцип декоммодификации, то есть запрещен в любой форме товарно-денежный оборот и товарно-денежные отношения, то есть денег не существует там внутри, все бесплатно. Много там разных
чисто
других
фишек. Чисто натуральный обмен.
Не обмен, вот в том-то и фишка. Ты не можешь обменяться, ты можешь только кому-то что-то подарить.
А, не обмен, ага.
Вот, не ожидая, ну, что он тебе что-то взамен даст. Поэтому все это выливается в то, что там много тысяч человек, и ты ходишь, там разные ништяки просто везде получаешь. Здесь красиво, здесь вкусно, здесь там игра интересная, здесь музыка. Вот такая вот утопия, скажем так, которую мы на российской земле развиваем.
Я поэтому, собственно, и сказал с небольшим сожалением, потому что я был только как клиент, а очень хотелось бы принять участие в таком эксперименте большом, как Burning Man.
От такого прекрасного вступления перейдем к теме нашего подкаста. Немного я бы хотел сначала обсудить вообще дано этой задачи и узнать чуть побольше по поводу количество детей и возраста твоих детей, Вася.
У меня есть дочка, ее зовут Урсула, в честь, ну, помните, из «Русалочки» там ведьма была? Вот такая вот у нас странная история. Мне удалось победить всякие полярные мнения по поводу имени. Чудо, я считаю. Ей 2,5 года, и это мой вообще главный друг, товарищ. Огромное количество счастья мне приносит. Никогда бы не подумал, что оно может быть так.
Но мы с тобой здесь находимся в похожем положении, потому что моей дочке тоже 2,5 с плюсом там уже года. И я тебя прекрасно понимаю, что это такое и как это меняет тебя как человека. Но хочется все-таки узнать твое мнение. Я уверен, что есть интересные вещи, отдельные от моего восприятия и от Колиного восприятия, которые мы сегодня обсудим. Первый вопрос, который я бы хотел тебе задать. Для себя как ты определил, ты отец или ты папа? И почему?
Я не определил для себя, отец я или папа. Скорее, папа. Ну, то есть какая у меня может быть концепция воспитания, там, когда у меня первый ребенок, там, ему 2,5 года. Но вот исходя из того, чего бы я хотел вообще от этого всего опыта получить, я бы хотел быть ребенку товарищем по играм, нежели каким-то строгим человеком, который пытается его держать в рамках. То есть мне интересно, куда ребенок сам по себе будет развиваться. Я надеюсь, что смогу оказать ей свою поддержку, какие бы там маленькие свои выборы на этом пути не принимала. Мне хочется быть таким клевым папой, которого не стесняются, который там нравится ее друзьям, с которым интересно. У меня есть много всяких таких маленьких мечт про то, как я ее на тот же огонек с собой повезу, вот все это ей фестивально-палаточное такое детство смогу подарить. Но я рос без отца, поэтому первый раз условно в палатке я переночевал там где-то 31 год. Я очень надеюсь, что ну, вот этот вот вариант будущего, где мы вместе что-то сделаем с ней, ей зайдет, будет интересен.
Но это время только лишь покажет. Я думаю, пока еще это слишком сложно определить, да.
Ну, вообще, если честно, мне кажется, что человек, который сам себя определяет как ультраэкстраверт, априори не может быть, ну, прям плохим папой, да? То есть в любом случае это будет огромный такой объем эмоций и идей. И откуда ты берешь вдохновение, Вась? Где вот это вот пальмира, который
слушай,
ты
вдохновляешься? Ну, я не мыслю категориями вдохновения, если честно. Есть просто, ну, на этом свете вот такие неугомонные люди. У меня другие мотиваторы, то есть мои основные мотиваторы — это страх и интерес. Интерес к жизни, к разным ее проявлениям, он меня, мне не дает вообще спокойно жить, потому что я постоянно, ну, какие-то сам для себя придумываю задачки, цели, области интереса новые. Я скорее страдаю от того, что в сутках 24 часа я пользуюсь там системой GTD, ну и всякое такое. Если раньше у меня было бесконечное количество времени, несмотря на то, что я работал там и всякое такое, то сейчас вот как бы ограниченность временного ресурса, как бы она меня заставляет его как-то наиболее классно тратить, чтобы и поработать успеть, и как бы отдохнуть как-то интересно, и с дочкой потусить. Такие вот мотивации. Я понимаю, что жизнь конечна, и хочется ее потратить на классные штуки.
Полностью с тобой согласен. Ты затронул тему по поводу своих желаний и того, что ты свою жизнь наполняешь этими желаниями и прикладываешь все усилия к тому, чтобы их реализовать. И мне интересно было бы узнать, а когда на твоем радаре появилось желание стать папой? Как это произошло и почему? Какие у тебя воспоминания с этим связаны?
Ты знаешь, у меня такая странная с этим связана история. Ну, то есть мне уже там за 35 было, когда появился у меня ребенок. И, ну, с моей точки зрения, это поздно. С другой стороны, это, наверное, произошло тогда, когда оно должно было быть, потому что я достаточно качественно без ребенка пожил. И много чего я успел сделать и с точки зрения впечатлений, там, и с точки зрения обустройства вообще быта, там, и своей жизни. И в какой-то момент, ну, тебе просто чего-то не хватать начинает. Я всю жизнь как бы боялся ребенка рождения. То есть я всегда думал, что, ну, это такая досадная обязанность, которую вот человек должен в своей жизни выполнить обязательно. Для меня это представлялось...
Ну, типа биологический долг такой.
Ну, что-то такое. Ну, то есть какая-то такая социальная программа. Просто если этого не делаешь, то, ну, что-то неправильно. Мне осознанно захотелось ребенка, ну, потому что... Ну, как бы, когда ты вот живешь вот год за годом, там ничего такого суперсерьезного не происходит, это все, ну, как-то приедается. И, ну, вот в моем случае я больше хотел ребенка, чем жена. Она меня была моложе, ну, есть, соответственно. Да, ей хотелось там еще, да, потусоваться и всякое такое. Вот оно как-то приходит, короче говоря. Возможно, это связано еще с... У меня... скажем так, возникло такое неосознанное желание передавать кому-то свой опыт и учить жизни других. Это там много в чем проявлялось, и в каком-то лидерстве вот в рамках этого Бернинмена, и вот эта моя новая практика независимого советника, это тоже про то, что ты опыт передаешь. Ну и постоянно я людям какие-то советы даю. Мне такого рода советов никто не давал, и вот мне кажется, ну, я все время думаю, чему я Урсулу смогу научить, чтобы она имела в жизни какую-то фору, какие-то методики, какие-то выводы вообще о жизни. Ее пока мало чему можно научить, там, кроме того, как с горок кататься или крапиву не трогать. Но вот сам момент того, что у тебя есть такой чувак, который... с удовольствием вообще, с большим интересом будет учиться тому, чему ты его захочешь научить. Ну, мне от этого ужасно приятно. Ну, сложно описывать, ну, такие глубокие чувства. Прям гордость какую-то испытываешь, когда маленький человек что-то делает, к чему ты приложил руку и впитывает это все как губка.
Для меня прям две фразы возникли в голове, прям ярким текстом таким, выделяющимся. Это когда ты понимаешь, что тебе перестает в жизни чего-то хватать, точнее, становится чего-то не хватать, и ты понимаешь, что это, наверное, больше связано с передачей знаний, опыта нажитого, да, хочется кому-то это все передать пораньше, как Вайс правильно сказал. И еще меня зацепила очень фраза, когда год от года все повторяется и ничего не меняется. Вот эта стабильность, она, наверное, и приводит тебя в состояние, точнее, выводит из состояния равновесия и провоцирует на какие-то новые свершения. Круто вообще. Спасибо.
У меня, кстати, есть вопрос еще следующий, если чуть назад вернуться. Такой возник диссонанс в голове. То есть ты, с одной стороны, сказал, что ты хочешь быть для своих детей, для дочери сейчас, лучшим товарищем по играм, а с другой стороны, в следующем вопросе ты начал говорить про то, что ты хочешь делиться знаниями, выступать советником. Вот как для себя ты границу эту проводишь, чтобы не перейти вот в ту роль, которую как раз ты не хотел бы на свои, скажем так, плечи примерить в очень сильной степени?
Я обучаю через игры. Ну, то есть тебя, твои друзья во дворе могут научить большему, чем родители, ну, при некоторых особенностях возможных воспитания.
Ну, безусловно.
И не знаю, откуда я это взял, но, допустим, я не могу учиться, когда мне говорят, что вот это так, просто поверь. У меня обучение происходит, либо я, когда, чтобы решить какую-то проблему, спрашиваю совета, мне дают там лайфхак, solution, я с его помощью проблему решаю, я это запоминаю как бы навсегда. Либо, ну, просто когда это все происходит не в формате догматов, а в формате вот какой-то игры, там, взаимодействия, совместной деятельности.
Симуляции.
Ну, вроде того, да. Мне достаточно такой авторитарный тип личности, доминирующий, но я не, ну, то есть я дочку считаю там частью себя. Это такое мое продолжение, и поэтому у меня нету с ней вот этой игры.
На нее не распространяется.
Ну, да, то есть у меня нету игры с ней, кто главный. У меня там с мамой нет игры, кто главный, потому что это, ну, абсурд просто. Посмотрим, как она дальше будет, там, когда она будет подростком и все такое. Ну, я постараюсь.
Такую ты прям тему затронул для меня очень глубокую, с ассоциацией тебя и твоей семьи как частями одного чего-то большого, целого и таким вот стиранием в какой-то степени границ. Ну, не между личностями, наверное, а между самоопределением, что ли, в мире. Ну, потому что, допустим, для меня сейчас мне очень уже сложно представить свою жизнь и себя вот как отдельно стоящего человека без моих девчонок. И я тебя очень понимаю вот как раз в том, как ты там распространяешься как человек на них.
Есть забавная такая философская концепция, я ее для себя определил. Ну, дело в том, что я материалист, я верю в конечность жизни, биологического организма там, и всякое такое. Но при этом всегда ты ищешь для себя какую-то лазейку, чтобы от экзистенциального ужаса освободиться, который каждого человека сопровождает, когда он так или иначе о смерти думает. И вот у меня есть такая идея, что жизнь, энергия, там, душа, все, что хотите, как угодно это можно назвать, опыт там, совокупный, он так или иначе с угасанием родителя переходит в ребенка. И в ребенке, ну, огромная часть тебя, ну, помимо как бы физиологической, там, ДНК, там, всякие признаки, наследственные там, заболевания и прочее, передается, ну, здоровенный пласт опыта. И поэтому мы, в каком-то смысле, мы продолжаем в своих детях жить. Я вот, когда дочке была совсем маленькая, я смотрел ей в глаза, там, не знаю, это период, там, когда еще она креветка, там, до 6 месяцев, и я там видел столько всего, я там видел своего деда, там, не знаю почему, там, маму, вот она, как бы на нас на всех похожа. Вот такая вот философская история.
Вопрос будет к вам обоим, но в первую очередь к Васе. Потом Юр, наверное, что-то от себя добавит, дополнит. Я через этот этап уже прошел. У меня 2 детей, у меня старшему сыну 10. Дочке вот только год исполнился, потому что у вас дочки постарше. Поэтому и вопрос. Когда возникает, или у вас уже возникло, когда вы поняли, что есть связь с ребенком? Потому что у мамы она возникает еще, наверное, с момента зачатия, когда она увидит положительный результат на тесте на беременность. И потом уже все эти триместры, и потом роды, и первые месяцы и дни с ребенком в роддоме. А вот у вас, как у пап, Вась, у тебя, когда возникла эта связь с дочкой?
У меня странно возникло, когда, ну, соответственно, я привез супругу из роддома. Такой сложный достаточно период, и ты больше думаешь о том, как сделать все что необходимое, там, погулять, там, эти всякие памперсы, еда, плюс все это там на нервах, потому что ребенок, ну, плачет, как бы он учится жить. И ребенок с матерью начинает раньше взаимодействовать именно, ну, то есть он к ней там ползет, ну, и всякое такое, она его кормит грудью, а с отцом такого не происходит, ну, то есть ты его там укачиваешь, ты что-то делаешь, но нету обратной связи. У меня вот мощная обратная связь появилась где-то месяцев 6. Ну, то есть, когда ты уже понимаешь, что она тебя узнает, когда там можно какие-то простейшие совместно взаимодействия там организовать, там, не знаю, пальцами друг друга коснуться. Ну, а потом, как по мере вот ее роста, ты когда видишь, что ну, ты там что-то сказал, она это запомнила, там, повторяет, вот тут просто ты вообще в этой любви растворяешься. Для меня это было очень большим откровением. Это, наверное, можно сравнить только с любовью к женщине своей мечты, когда вот у вас только вот все вот это началось. Не знаю, это психология, или это инстинкт, или это какая-то гормональная история, но вот такое вот чувство восхищения. Ты смотришь на ребенка, оно присутствует. Ну, удивительно вообще, как бы источник дофамина.
Замирание сердца, я бы еще добавил.
Ну, можно так сказать. Смесь гордости, нежности, всякого такого.
Я так понял, что эта связь, она укрепляется этапами, да? То есть сначала первое взаимодействие, потом вот ответная реакция, потом запоминание слов, и она укрепляется с каждым новым этапом. А нет такого, раз уж ты материалист, Вась, нет такого страха заранее, да, что по мере взросления эти этапы будут происходить в обратную сторону, то есть потихонечку отваливаться, ослабевать вот эту привязанность?
Я прекрасно знаю, что это происходит по опыту многих своих друзей. У кого дети более старшего возраста, происходит сепарация, ребенку-то уже не нужен в таком количестве, но это просто новый вызов. Ты должен уметь сделать так, чтобы с тобой ребенку было круто, и чтобы он, ну, условно говоря, с тобой находиться хотел. Потому что, ну, вот это вот позвонить родителям, как бы, и там чувство там какого-то стыда или там обязанности, мне не хотелось бы, чтобы...
Долго, социально.
Да, чтобы мы вот так вот взаимодействовали. То есть надо делать так, чтобы с тобой было интересно. И тогда, ну, никакая связь не ослабнет. Это касается как маленьких детей, так и вообще всех людей, с которыми мы коммуницируем. Надо придумывать классную повестку. Но, кстати... Я считаю, что вот история со вторым, третьим ребенком, она связана именно вот с тем, что вот этот малышковый период, там, не знаю, с 6 месяцев, там, не знаю, до скольких лет, там по-разному люди говорят, до 4, до 5, кому как повезет. Когда ребенок супер вообще заинтересован в тебе, и вот мне кажется, когда они вырастают, люди начинают, ну, скучать по этому ощущению, и заводят еще детей.
Ну, я думаю, есть в этом верная идея относительно этого. Николай, может быть, ты нам ответишь на этот вопрос? Почему вы решили завести второго ребенка? Что вас к этому смотивировало?
Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Мы находились в стадии обсуждения, чтобы завести второго ребенка, лет, наверное, с 6, когда, ну, сыну было 6, когда он уже сам начал так, не то чтобы намекать, а открыто говорить, а может быть, у меня когда-нибудь будет братик или сестренка. Вот, но мы находились в обсуждении, в планировании, скажем так. И когда наступила пандемия, в конце марта 2020 года мы прям на 1,5 месяца практически закрылись дома, я, жена и сын. И эти 1,5 месяца были одними из лучших вообще дней, которые мы провели вместе. То есть у нас было четкое расписание. То есть мы очень круто провели время в 4 стенах. И это нам дало понять, что нам очень круто вместе, и можно размножаться дальше. Скажем так, еще одно испытание пройдено успешно. Это даже было не испытание, а наоборот, больше удовольствие. И мы решили с женой, что пора.
Я бы назвал уникальная возможность, потому что мои воспоминания, связанные с периодом локдауна, они абсолютно такие же. Я тогда тоже работал вахтами. И получилось так, что я приехал домой и на 3 месяца остался дома и не ездил на работу. И из этих 3 месяцев, ну где-то, наверное, вот 2 месяца, практически безвылазно мы были дома. После этого, ну то есть у меня и так была уверенность очень высокая в том, что я сделал правильный выбор в отношении человека, с которым я решил связать свою жизнь, и того, когда мне стать папой. И тут вот я провел с ними неразрывно все это время, абсолютно никакого не почувствовал неприятного осадка от этого, как вот слышал от кого-то из людей, что, ну, это была некоторая отрицательная проверка отношений. Вот, поэтому я с тобой, Коль, полностью согласен.
Это очень такая показательная лакмусовая бумажка, да, такой катализатор настоящих чувств, ну, как мне кажется. То есть те, кто не прошли, ну, значит, не судьба. Может быть, это случилось бы чуть позже, если не из-за пандемии. А те, кто, наоборот, укрепились, то, значит, как и у тебя, да, выбор сделан правильно, и вы сможете пройти еще не один десяток лет вместе.
Ну, я в это верю.
Вася, как у тебя пандемия прошла? Ну, раз уж мы об этом.
Да, весело у меня прошла пандемия. Я, честно говоря, индивидуальный предприниматель.
Бизнес рос.
Да, бизнес очень, ну, сильно как бы рос. Он, собственно, тогда вместе с началом пандемии и запустился. Я просто не сидел дома. Честно говоря, вообще у меня был всегда пропуск, по которому я мог перемещаться. Мне пандемия очень понравилась. Ну, как бы именно не... С точки зрения эпидемии, с точки зрения вот того, как я провел это время, я не знаю, может быть, в силу возраста, может быть, в силу токсичных цифровых привычек, очень много информации, и накапливается такое желание, чтобы от тебя все отстали. Ты там пугаешься уже какого-нибудь сообщения в Телеграме, всякое такое. Пандемия, она позволила очень сильно как бы остановиться, там, заземлиться, выдохнуть. Ну, ребенок очень маленький еще был, поэтому я не могу сказать, что мы как-то там сильно больше, чем обычно, взаимодействовали. Я стараюсь 3,5-4 часа в день с ребенком проводить. Это сложно с точки зрения как бы графика очень, но это вот какая-то такая моя договоренность с собой, то, что я делаю ежедневно. Ну, пандемия прошла, и слава богу, можно гулять там. Это такая была игра, в которую мы играли всем миром. Она нам дала очень многое. Она нам дала возможность там условно удаленно работать. И это стало как бы нормой. Нет ничего хуже, ну, в том числе там семьи и детей, чем тратить там 3 часа в день на дорогу с работы на работу. Сейчас у нас появилась возможность там куда-то, не знаю, с детьми уехать и работать там, ну, не отрываясь от своих папских каких-то обязанностей и развлечений. Ну, то есть это вообще для семьи как бы все очень хорошо и для людей. Поэтому я стараюсь плюсы находить.
Ну да, как и в любой, в принципе, кризисной ситуации, это все не только, как правило, несет что-то плохое. У меня есть еще один вопрос к тебе. Я вот слушаю тебя, ну и, в принципе, зная тебя, понимаю, что ты в жизни достаточно большое внимание уделяешь тому, чтобы удовлетворять свои желания и свои запросы относительно мира вокруг тебя. Вот по моему опыту, как человека, который это понимает и следует тем же самым истинам, у меня, когда появился ребенок, я понял, что очень сильно происходит корректировка твоих границ и ожиданий от того, что ты можешь сделать для себя, и что ты начинаешь делать не только для себя, но и для своей семьи, для своего ребенка, и жертвуешь при этом теми желаниями, которые у тебя были на это время. Как ты относишься к тому, что твой, ну, назовем это, эгоизм начинает вступать в конфликт с тем, что у тебя появляется новая социальная роль, и какие, может быть, для себя там ты... решение принял, инструменты создал, лайфхаки освоил, чтобы не сводить себя с ума от постоянных вот этих вот взвешиваний и принимаемых решений?
Ну, скажем так, я прежде всего в этом вопросе против какой-то жертвенности. Мне кажется, самое вообще важное, что родитель может быть, дать ребенку, это быть счастливым. То есть, когда ты счастлив, счастливы все вокруг тебя, тем более дети, которые очень тонко всю эту историю чувствуют. Это вопрос исключительно планирования. Да, безусловно, там появились новые обязанности, но я, как бы вам сказать, я не чувствую гнета этих обязанностей совершенно. Ну, то есть, это для меня какая-то естественная штука, которую надо делать. Вот как раньше я там, мне надо было там поесть 3 раза в день, помыться, там еще что-то сделать. Также ты постепенно привыкаешь, ну вот, обслуживать вот эту вот всю новую систему. И ребенок дает больше, чем просит. А ребенок — это не то чтобы супер дорого. Ну, то есть я думал, что все намного хуже. ну, то есть с точки зрения вообще бюджета и всего, но мы достаточно в интересном мире живем. Ну, вот, допустим, у моего ребенка очень много там разных игрушек и одежды, которые мы откуда-то там получаем. На Авито кто-нибудь отдает, там, или кто-то из знакомых, мы кому-то что-то отдаем. Это очень классно на самом деле, потому что вот эта вот вся гора хлама, которая ребенка всегда сопровождает его взросление, она у тебя либо накапливается и превращает твою жизнь, ну, как бы в один там большой детский сад с ненужными игрушками, забытыми и прочим, либо ты как-то этим управляешь, и, соответственно, вещи обновляются, там у ребенка постоянно новые игрушки, ты на это не то чтобы вообще супер много денег тратишь. Ну вот, допустим, пример хороший — это такая, знаете, шведская стенка, по которой детишки лазят. У нас она уже третья по счету. Вот, сначала была там небольшая, потом мы ее там продали на Авито, у кого-то там же на Авито купили вот побольше. Сейчас уже третьего размера. Ну, это офигенная возможность. То есть вот у нас в детстве такого не было. Там ты с этими игрушками и вещами жил просто вот всю жизнь. А сейчас вот такой новый лайфхак.
Я думаю, это еще имеет отношение к твоей вообще философии бёрнерской. Ну, может быть, не совсем прям прямая аналогия, но я вот, слушая тебя, именно такую поймал ассоциацию, чтобы как-то снизить нагрузку на мир в плане создания чего-то, что потом обрастает пылью и становится никому не нужным. И скорее переиспользовать то, что создано.
Ну, это на самом деле... Ну, мы сейчас вернемся к эгоизму, просто интересный спин-офф, как мне кажется. Это на самом деле пространство для создания больших бизнесов. То есть там гигантская экономика, вот эта мамская, очень высокая покупательная способность, очень там большое движение всех товарно-материальных всяких ценностей, в том числе через дарение. Это прям вот все интересно. Я много над этим думаю. Если возвращаться к эгоизму, то, ну вот, как я уже сказал, жизнь должна быть сбалансированной. То есть если ты ее бросишь целиком на ребенка, то будет перекос, будет все плохо, ты будешь, ну, ради этого жить, не получая новых впечатлений, там глаза потухнут, и ты выиграешь к чертовой матери. В нашем мире, конечно, намного больше нагрузка ложится на плечи женщины, потому что женщину вырывает на 2-2,5-3 года из социума полностью. Единственное, что можно с этим сделать, это стараться максимально позволить ей побыть без ребенка, там, забрать его куда-то, пойти гулять, там, остаться с ним одному. Это вот единственное, что, мне кажется, мужчина должен делать для своей жены в этот непростой период. Да и не только мужчина, но по-хорошему все родственники на что-то способные. Я не могу сказать, что у меня очень сильно изменилась жизнь. Я по-прежнему... у меня есть какое-то там большое творчество на работе, я сам выбираю, что мне делать. Я занимаюсь там этими фестивалями, я могу там каким-то друзьям в гости поехать. Для мужчины и женщины это неравноценно. Нырять полностью вот в семью с головой, ну, чтобы только об этом всегда думать, этого хочется. У женщины это более часто проявляется, когда...
Ну, это самое очевидное,
ну, то есть, это инстинкт,
что лежит на поверхности.
Да, то есть, ну, можно заниматься только этим. Но заниматься только семьей опасно, потому что можно незаметно для себя трансформироваться и потерять способность вот что-то... Ну, то есть вот у Конфуция есть понятие такое «большой и малый мир». То есть малый мир — это вот твоя семья, твой дом и всякое вот то, что там в нем происходит. А есть большой мир — это работа, это там политика, страна, там вот это все. Ну, это такой лес, куда ты ходишь добывать там пропитание для всей этой шайки своей. У мужчины большой... Ну, как бы очень опасно, если большой мир, как бы он становится в нем недееспособен. И это как бы происходит, когда слишком много направляешь в семью. Женщина, она больше вот в этом малом мире как бы находится. Ну, есть разные ситуации, есть те, кто постоянно там что-то делает, даже несмотря на ребенка. Но вот в моем случае мне показалось, что правильным решением будет дать возможность жене не работать там, не думать о том вообще, о проблемах каких-то, чтобы она вот сосредоточилась на воспитании, но уже, грубо говоря, ну, пошел какой-то обратный процесс, то есть она хочет работать. И я думаю, что когда ребенок пойдет в сад уже так капитально на полный день, мне бы хотелось, чтобы она работала, как-то развивалась, и обратная социализация какая-то произошла.
Тут абсолютно совпадает твоя позиция с моей в этом вопросе. Вообще, я очень рад, что мы сегодня эту тему так раскрутили, потому что одна из идей, ради которых я решил сделать этот проект и что я в него вкладываю, это показать тем ребятам, которых я знаю, которые меня окружают, ну, который плюс-минус моего возраста, что быть папой — это не конец, там, качественной жизни, как ты это раньше назвал. То есть я с тобой полностью согласен в том, что залог сохранения баланса — это планирование, и очень мне понравилось, что сегодня ты, как наш гость, дал очень четкое и наглядное подтверждение этим моим ожиданиям.
Ну, наверное, вот та ответственность, о которой мы здесь говорим, она именно в том, что, ну, вот даже когда ты женат или там, когда живешь с девушкой, вот вы вроде как ячейка общества, вы более-менее самостоятельны. Ну, то есть, условно, горизонт планирования, он ниже, и ответственность ниже. Вот. А когда у тебя история с ребенком, тебе неплохо бы знать, что ты будешь там делать во вторник, там, на следующей неделе, в такое-то время. Это, на самом деле, очень классный инструмент для саморазвития какого-то личностного роста. Как бы ты понимаешь, что это необходимо. У тебя немножечко вот этот горизонт, он отдаляется именно в тактическом плане. Ну, у кого-то не отдаляется, но кто-то продолжает там жить жизнью кота.
И он становится еще многокомпонентным. То есть тебе нужно уже не только там, грубо говоря, свою взрослую жизнь организовать, но и жизнь ребенка, у которого нет тех инструментов и возможностей, какие есть у тебя. Но при этом потребности основные, такого же уровня, как у тебя. Поесть, поспать, там, быть чистым, быть здоровым, быть согретым.
Я вот еще хочу добавить, что ну, тем, вот, кто собирается там или подумывает о детях, я могу сказать следующее. Ну вот я, во-первых, уже сказал, что дети — это не так дорого, как было раньше, вот в связи с вот этой всей шеринг-экономикой, которая у нас возникла, ну, чудесно абсолютно. Второе — это то, что, ну, вот я живу в Москве, я не знаю, слушатели, наверное, подкаста в разных местах, но вот я скажу для тех, кто именно в Москве, потому что таких, наверное, много. Москва — суперудобный город для ребенка с точки зрения инфраструктуры. Ну, медицина отличная. Ну, вообще как бы вопросов никаких нету. Это удобно, то есть можно там взять эту коляску и из одного конца Москвы в другой, ну, вполне комфортно добраться. Третье — это технологии разные, которые, ну, очень сильно помогают, там, начиная там от видеоняни, заканчивая всякими приблудами для облегчения быта, которые там на Озоне, там, в Эльбрисе, везде в огромном количестве продаются. Но для нашего поколения это стало прямо... Ну, я вспоминаю просто свое детство. Сейчас стало в разы проще. Ну, то есть это как бы объективное такое мнение. Ну, если, конечно, нету там каких-то специфических проблем там со здоровьем, дай бог, с развитием. То есть это удобно и здорово. Все это можно организовать, спланировать.
У меня по поводу оптимизации быта есть такой прям вот, он всегда у меня перед глазами стоит пример. В общем, меня очень сильно задолбал тот факт, что у нас постоянно сушится какая-то одежда в квартире, на сушилке такой обычной. Она занимает место, она все время мокрая, это все очень неприятно. И я уговорил Марусю купить сушильную машину. Вот, ну, она в итоге сначала сопротивлялась, я принял волевое решение и сделал так, как я считаю нужным. И вот по прошествии 2 лет я просто благодарен, не знаю, этим инженерам до конца своей жизни за то, что это вообще чудо техники в природе появилось, потому что это настолько убрало из быта вот эту вот бесящую меня часть и ускорило этот процесс, и сделало его, ну, вообще, то есть закинул, нажал, вытащил, все сухое разложил и дальше. И у наших родителей, бабушек, дедушек, безусловно, не было таких плюшек и опций, которые у нас есть сейчас. Тут я с тобой согласен. Абсолютно точно.
А как тогда во дворе в прятки играть среди вот этих натянутых на белье, на бельевых веревках, простыней?
Нету больше двора в том понимании, в котором мы его знали, к сожалению, это нужно принять. Ну, то есть у каждого поколения свое какое-то детство. Сейчас оно не менее интересное, но очень сильно другое. Сейчас одна из, наверное, самых вообще глобальных таких фишек в всей этой истории с детьми, она связана с тем, как ребенка оторвать от гаджетов и, ну, показать ему, что реальный мир, он, ну, как бы неплох, интересен, ну и всякое такое.
Он есть за пределами экрана, да, и он невероятно большой.
Да, вот тот, кто придумает механики объединения вот этого всего игрового, цифрового мира с какими-то действиями в офлайне, вот он станет, наверное, миллиардером.
Слушай, но были же уже попытки, вот, например, те же истории с ловлей покемонов, что-то еще такое вот было аналогичное, то есть когда какую-то дополненную реальность перемещали в...
А вам не кажется, что метаверс как раз к этому движется?
Ну, то есть у меня пока нет этой проблемы. У меня отдел вывел, посадил машину, там, в лес поехал. Это больше про подростков. Я сам очень много времени за компьютером в своей жизни провел. Не могу сказать, что я об этом там жалею или что-то бы иначе сделал, но, ну, важно двигаться, важно там, не знаю, мелатонин получать естественным способом, важно социализироваться не цифровыми способами. Вот. Ну, посмотрим, что из них вырастет. Вот. Думаю, что как-то они совсем с этим справятся.
Переходим к нашей рубрике «Блиц». Правила простые. Я задаю вопрос, ты на него отвечаешь, не раздумывая, и мы идем по следующим. Итак, первый вопрос. Как зовут малышариков?
Понятия не имею. Смотрю их регулярно, но отключаю часть сознания, вот, профессионально.
Ну, хотя бы предположение.
Я, короче, визуально знаю. Вот сейчас вспомнить совершенно не могу. Ну, скорее, нечем, да? Хотя смотрел много.
Окей, ладно. Следующий вопрос. Какие сейчас самые популярные имена для детей?
Не знаю. Саш много. Странное вот имя Милана слышу. Много различных таких славянских имен. Маленький Прохор, Матвей. Я специально старался как бы достаточно уникальное имя выбрать.
Окей, следующий вопрос. Назови три смешные вариации имени твоего ребенка.
Очень много разных имен смешных. То есть меня когда слышали, как, что она Урсула, спрашивали, как ее вы будете называть сокращенно. Вот. Ну, мы ее называем по-разному, там, Уся, Урсаед, Усман, вот тебе три. Уситус. Ну, то есть фантазия работает.
Усман. Да, это действительно забавно. Ну и последний вопрос, который я сегодня хотел бы задать. Вася, как ты считаешь, в чем кайф от детей?
Ну, наверное, очень странная такая формулировка. Ты больше не один. Ну, то есть понятно, что ты был не один, но ты теперь не один по-новому. Как бы существует супермощная связь, которой даже не бывает обычно с твоим супругом или супругой. Ну, как бы это странно не звучало. То есть вот я оцениваю вот уровень близости с ребенком. Наверное, единственное, с чем можно сравнить, это вот близость с матерью. Ну, там, при условии, там, ну, понятно, нормальных отношений и всякого такого. Ну, это очень интересно. Ну, то есть это очень интересно, и ты отдыхаешь. То есть все думают, что как бы ты тратишь туда ресурсы, энергию, время. На самом деле у тебя там отключается совершенно, ну, какое-то взрослое мышление, и ты попадаешь в детство. Ты можешь радоваться очень простым вещам, ты можешь заниматься глупостями, ты можешь доиграть в то, во что тебе там не хватило по каким-то причинам времени или возможности доиграть. Ну, это приключение, ну, длиной в половину жизни восхитительное.
Великолепное завершение «Блица» и очередного выпуска подкаста «Who's your daddy?».
Да, с вами сегодня были, как обычно, Коля, Юра и сегодня еще в гостях Вася. Спасибо большое, Вася, за то, что ты сегодня с нами побеседовал. Я думаю, нам уж точно и нашим зрителям, надеюсь, понравилось, что мы сегодня обсудили. С вами был подкаст «Who's your daddy?». Следующий выпуск через 2 недели. Подписывайтесь на наш подкаст. До новых встреч.
И рассказывайте друзьям. Пока-пока.
Спасибо. Пока.